политических выборов. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Час прессы». Как сообщает интернет-издание «Ньюс.ру.ком» со ссылкой на сайт межрегиональной общественной организации «Коммунисты Петербурга и Ленинградской области», хозяева двух хуторов, расположенных на северо-востоке Эстонии, провозгласили себя Советской Республикой, сформировали свое советское правительство, народное ополчение и даже установили пограничные столбы. И стали собирать подписи под соответствующими документами о признании России Эстонской Советской Социалистической Республики. Эту информацию подтвердила и российская информация. Агентство «Новости». Что это такое? Шутка горячих эстонских парней или пиар-акция петербургских коммунистов? А может быть, это первая серьезная заявка на новый передел после признания России независимости Южной Осетии и Абхазии? В таком случае, что еще, каких инициатив с мест можно ожидать в ближайшем будущем? Какие республики, какие новые государства будут создаваться? И вообще, какие последствия следует ожидать в ближайшее время России после ее всколыхнувшего весь мир демарша? Об этом, а также о многом другом, сквозь по его последних публикаций в российской и европейской прессе. Отсюда, из Петербурга, мы и поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» политический обозреватель газеты «Дело» Дмитрий Травин и председатель Центрального комитета межрегиональной общественной организации «Коммунисты Петербурга и Ленинградской области» Сергей Маленкович. Слушателям «Радио Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 9614. И тройки, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам СМС-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Я хотел бы, Сергей, процитировать небольшую выдержку из сообщения, помещенного на вашем сайте. Решение выйти из состава буржуазной Эстонии и восстановить Советскую Республику принял простой эстонский крестьянин Андрес Там, чей хутор находится на северо-востоке Эстонии, недалеко от границы с Россией. К нему присоединилась и хозяйка соседнего хутора Айни Саар. «Не хотим больше жить в буржуазной Эстонии, где никому нет дела до простого человека, вырубают леса, свирепствуют безработица и коррупция, где все решает НАТО и американцы и чествуют фашистское отребье. Мой дед был в антифашистском подполье, воевал с лесными братьями, а я не могу согласиться с происходящим», цитирует сайт «Слова Тамма». Конец цитаты. Вы были там, Сергей, расскажите, да, пожалуйста, вот можете описать эту ситуацию, что там происходило и вообще что происходит?
Ну, в общем, действительно, два хутора расположены в достаточно глухом местечке в уезде Идувируа, если я правильно называю, поскольку я не владею эстонским. Это прогрессивно настроенные эстонцы, хотя там у них недалеко есть и русскоязычные граждане. Вот результат политики буржуазной Эстонии, а я бы сказал буржуазно-фашистской Эстонии, привел к тому, что они с такой инициативой выступили, подняли в буквальном смысле слова красный флаг, сформировали, ну, там, избрали совет, как они называют, совет народных комиссаров, небольшой такой совет, там 15 человек, 15 комиссаров, и пригласили нас через нашу областную структуру, поскольку на границе, там, город Сланцы находится, у нас там сильная организация, мы приехали, посмотрели, ну, это, конечно, все пока в зачаточном состоянии, не более 120-150 человек охвачено было этой вот инициативой, волной. У них очень такой разумный, по-моему, товарищ Там, Андрес Там, он действительно фермер, ну, ему лет, наверное, 40, может быть, так, 38. Действительно, он потомок видного деятеля антифашистского движения Эстонии. И он, и его соседи не согласны с проводимым курсом. Они узнали о том, что провозглашена независимость и признана Россией Абхазией и Южной Осетией, и решили, что в изменившейся обстановке они тоже могут реализовать свое право на отдельное существование от буржуазной Эстонии. Потом, к сожалению, появилась там полиция, полиция безопасности, вот есть комментарии комиссара их, и нам пришлось оттуда уехать, чтобы не быть участниками внутренних событий в Эстонии. А дальше, к сожалению, все пошло по уже известному сценарию с момента разгона вот русского восстания. То есть у них все изъяли, им пришлось перейти, ну, там, фактически на нелегальное положение. Всем грозит до 10 лет тюрьмы за создание советских оккупационных структур. Вот так это трактует законодательство буржуазной Эстонии.
Дмитрий, ваш комментарий, что вы думаете вообще, что происходит? Это, с одной стороны, можно было бы вообще увидеть как шутку, да, расценить как шутку, но вот на самом деле, судя по словам свидетеля...
Ну, наверное, действительно, это не шутка. Жаль очень этих несчастных людей. Насколько я могу понять, на эстонском хуторе, особенно если мало информации международной из России, если, может быть, не очень хорошо люди знают языки, кроме эстонского, у них может создаться превратное представление о том, что происходило в Южной Осетии, в Косово и в каких-то других местах. Люди, может быть, действительно искренне думают, что политики, которые предоставляют независимость различным регионам, неважно, Косово или Южной Осетии с Абхазией, что эти политики действительно думают об интересах народа, что они действительно готовы поддержать всех тех, кто высказывает какие-то сепаратистские устремления и так далее, и так далее. Если люди наивно об этом думают, то понятно, что у них может возникнуть желание отделить хутор или что-либо в этом роде от страны. Никаких политических последствий, конечно, этого не будет. Ну, вот как сказал Сергей, наверное, действительно эти хуторяне пострадают, поскольку они нарушают законы своего государства. Надеюсь, что пострадают не сильно, потому что это, конечно, не серьезное сопротивление, какой-то угрозы Эстонии такого рода движения не нанесет. Хочется надеяться, что эстонские власти отнесутся к пониманию, с пониманием к несчастным людям, которые из хутора, в общем, плохо представляют, что происходит в мире.
Ну, вообще, сам претендент такого рода действий, вообще, можно ли ожидать, скажем так, некие какие-то образования? Ну, существует сейчас большой, да, если так можно сказать, институт непризнанных и полупризнанных государств. Вот что можно ожидать? В принципе, например, известный политолог петербургский Сергей Переслегин вообще предположил, что из-за того, что международная правовая система, она практически перестает работать, через некоторое время могут создаваться государства типа там, государства любителей чая, там, через интернет, да, например, или государства любителей там, шахмат и так далее. То есть уже совсем другие. Что вы думаете, Дмитрий?
Ну, я бы на две части все-таки разделил. Вопрос о государстве любителей пива – это особая история, и один мой друг такого рода идеи развивает, не Переслегин, но это предполагает очень серьезные изменения во всем механизме построения государства, и, думаю, в ближайшие сотню лет нам это не грозит. Пока что государство распадается немножко другим способом. Вот в Евросоюзе мы видим, что какие-то полномочия передаются на локальный уровень отдельным регионам, допустим, Ломбардии от Италии. А с другой стороны, полномочия передаются наверх, в Евросоюз. Но не каким-то вот таким вот структурам, как вы, Виктор, говорите. Вот. А что касается вот этих вот сепаратистских устремлений, то, конечно, с эстонскими хуторами это не прецедент. Это не окажет никакого серьезного влияния на, собственно, политические события. Ну, может, где-то там в Латвии или где-нибудь на островах Тихого океана что-нибудь подобное тоже произойдет, но это не политика. Это проблема для данных конкретных людей, которые нарушили законы своего государства. А вообще непризнанных формирований все больше в мире. Это очень серьезная проблема, не имеющая однозначного решения. Даже Косово не было здесь прецедентом, потому что то, что мы сегодня видим, создано не косовским случаем. Есть много точек на Земле, где фактически уже существуют государства, они не признаны, но они существуют, и люди борются за свои сепаратистские права против центральной власти не потому, что кто-то что-то решил в Косово или в Южной Осетии, а потому, что так сложились отношения в их собственной стране. И Северный Кипр, и проблема Курдистана, и проблема Нагорного Карабаха – это все проблемы, так сказать, одной цепи. И даже в устоявшейся Европе существуют проблемы, вот Бельгия, мы видим, уж на что благополучная страна, Фландрия и Валония в сложных отношениях. Так что вот эти проблемы с каждым годом будут давать нам все новые и новые последствия.
Спасибо, Дмитрий, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изунков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель, редактор газеты «Дело» Дмитрий Травин и председатель Центрального комитета межрегиональной общественной организации «Коммунисты Петербурга и Ленинградской области» Сергей Маленкович. Сергей, скажите, коммунисты Петербурга и Ленинградской области поддержали, конечно, да, решение России о признании суверенитета Южной Осетии и Абхазии?
Безусловно. Мы давно требовали, чтобы эта независимость была признана, как и все другие левые силы страны. И мы удовлетворены. Но наряду с этим, конечно, нам бы хотелось, чтобы была признана независимость Приднестровья. И чтобы ему тоже были предоставлены все возможности по вступлению в союзное государство. Особый оптимизм вызывает идея о том, чтобы именно не в состав Российской Федерации вступали, потому что это может в мире быть воспринято неоднозначно, а вот в состав союзного государства. Это его может оживить, это его укрепит. И сейчас, продолжая тему, о которой Дмитрий говорил, вот мы-то как раз считаем, что государств там по чаю и пиву действительно вряд ли мы дождемся, но зато союзное государство, восстанавливающееся вокруг России, оно может быть гораздо шире по географии, чем был в свое время Советский Союз, поскольку сегодняшние возможности технические, информационные позволяют притягивать к себе, ну, самые удаленные страны. Не случайно вот Никарагуа, далекая страна, она поддержала, признает независимость Абхазии и Южной Осетии, следующей после Российской Федерации. Скажем, ну, Сербия, нам кажется, могла бы стать тоже членом этого союзного государства. И, безусловно, мы считаем, что на постсоветском пространстве возможно появление независимых образований, которые будут ориентированы на Россию. И если Россия продолжит тот твердый курс, который начался после победы в столкновении с агрессивной Грузией, эти объединения будут входить в состав нового союзного государства или же Российской Федерации как, ну, такого преемника, фактического преемника прежнего Советского Союза.
Дмитрий, а вы что думаете, как вы считаете, возможно это?
Никакого союзного государства реально не существует. Никаких признаков того, что это государство, нету. Может ли оно возникнуть? Я думаю, что скорее речь идет, если говорить не о терминах, которые используют в Кремле, а о реалиях, то это не союзное государство. Есть Россия, есть Кремль, есть какое-то количество сателлитов, которые в силу определенных причин ориентируются на Кремль. Понятно, что все это маленькие страны, у которых тяжелое экономическое положение, у которых плохие перспективы. Ну, как вот в годы нашей молодости говорили, что такое страны социалистической ориентации? Это страны, ориентирующиеся на социалистический карман. По-моему, я впервые услышал это даже от своего преподавателя научного коммунизма, не по радио «Свобода», а вот оттуда. Ну, понятно, то же самое сейчас. И Лукашенко, и какой-то, и все прочие лидеры, они люди довольно циничные. Они понимают, до тех пор, пока от российских налогоплательщиков что-то им может перепасть, они готовы на наш карман ориентироваться. Как только Лукашенко начали поднимать цены на газ, он уже стал ориентироваться на нас гораздо меньше, и даже определенные контакты с Европой пытается наладить. Взял себе английского пиарщика недавно. Никарагуа – это частный случай, потому что, ну, господин Ортега, человек с богатым революционным прошлым, внезапно вернувшийся к власти, я не думаю, что… Это, так сказать, личные симпатии Ортеги, это вообще ни о чем не говорит. Что касается Сербии, то она уже сделала выбор на Европу, и, ну, маловероятно, даже если на следующих выборах вдруг там демократы проиграют, а вернутся такие менее на Европу ориентированные люди, маловероятно, что Сербия сделает выбор в пользу серьезного сотрудничества с Россией. Так что какое-то количество сателлитов будет. Кстати, в число этих сателлитов входит, допустим, Чечня, которая, конечно, не является субъектом Российской Федерации. Кадыров абсолютно самостоятельный лидер, более самостоятельный, скажем, чем какой-то. Или чем Смирнов, которого недавно вызвали в Москву и сказали, что парень, ты будешь все-таки с Молдавией как-то вести переговоры. И за полтора часа он полностью изменил свое мнение и сказал, да, вот будем рассматривать. Кадырова уже нельзя вот так вот вызвать в Кремль и сказать, делай вот то или иное. Вот, так что такие маленькие сателлиты вокруг России существуют. Каких-то принципиальных изменений в международных отношениях это не внесет. И вообще, вот я даже сейчас вспомнил забавный случай из своего детства. Когда мне было там лет 10, наверное, это был еще такой глубокий Советский Союз, я спрашивал папу: пап, скажи, а какая следующая страна станет социалистической, Финляндия или Япония? Ну, у ребенка, естественно, такой вопрос мог возникнуть. Казалось, что вот все больше и больше стран примыкают к нашему социалистическому блоку. И то, что сейчас мы обсуждаем вопрос о том, а примкнет ли к нам Южная Осетия, скажем, и что прислал господин Ортега, это лишь показывает, что, конечно, мир уже стал совершенно другим, и перспектив у России стать каким-то мощным центром, объединяющим действительно ряд влиятельных стран, уже никаких нету.
А вы не опасаетесь, Дмитрий, что наоборот как раз вот именно та политика, которая сейчас проводится Кремлем, может привести к тому, чего больше всего в свое время не хотел Дмитрий Медведев, к разрушению как раз России, то, о чем написал недавно в своей статье Баркашов, кстати говоря, который сказал, что все заинтересованы в этом, получается?
Опасность разрушения России в каком-то смысле есть. Я думаю, что эта опасность резко усилилась, когда началась Вторая Чеченская война. Логика здесь очень простая. До тех пор, пока Россия крепка, точнее Кремль мощен и может лупить бомбами по тем регионам, которые пытаются проявлять сепаратизм, конечно, все региональные руководители говорят: мы с Россией, мы хотим Россию, нам не нужны всякие ваххабиты и так далее. Но в то же время они все прекрасно понимают, что сотрудничество с таким центром, который в случае чего бомбой шарахнет, это вещь очень опасная. Поэтому, если власть Кремля ослабевает, если там усиливаются какие-то внутренние столкновения, борьба между башнями Кремля, как говорится, разрастается, то регионы, некоторые регионы, при первой же возможности захотят действительно объявить о своей независимости. Ну, Кадыров это первым сделает, но вполне возможно, что и другие регионы по этому пути пойдут. Я бы не преувеличивал опасность разрушения России в смысле вот, разрушения чисто русских регионов. Что там какая-нибудь Владимирская, от Рязанской отделится. Нет.
Петербург не отделится.
Петербург не отделится. Может быть, мы и стали бы лучше жить, если бы отделились, но это нереально. Петербуржцы этого не хотят. А вот в регионах, населенных малыми народами, конечно, это вполне реально. Причем, опять же, не в Татарстане, а вот скорее где-то на Кавказе. И если 90-е годы, когда Ельцин со всеми его слабостями пытался как-то налаживать отношения более-менее равноправные, говорили региональным лидерам, что, может быть, и не стоит выходить из состава страны, потому что, ну, есть и выгоды, то, конечно, после того, что сделал Путин во Вторую Чеченскую войну, отношения к Кремлю стали гораздо более нервными и напряженными.
В последнее время наравне с термином «холодная война» все чаще сравнивают российскую внешнюю политику, да и внутреннюю тоже, с советскими временами. Известный диссидент-писатель Владимир Буковский дал интервью итальянской газете «La Repubblica». Вот что он, в частности, сказал, я процитирую. «Вы видите в поведении Путина черты, характерные для советских времен?» – спрашивает корреспондент. Ответ. «Истерия скорее заставляет меня думать о Гитлере. Лидеры советской поры, наоборот, демонстрировали больше апатии, больше здравомыслия. Они были пьяны идеологией, но им удавалось сохранять сбалансированное поведение». Вопрос. «Путин как Гитлер, не кажется ли вам это сравнение чрезмерным?» Ответ. «Российский пример – человек очень раздражительный, очень нервный и очень закомплексованный. Я говорю о его комплексах неполноценности, таких же, как у Гитлера. Глава Третьего Рейха не прекращал жаловаться на то, что Германия была унижена, и Путин постоянно повторяет, что Россию обидели и что Запад не уважает ее достоинства». Вопрос. Пометуя о том, какими были отношения между СССР и Западом в прошлом столетии, вы предполагали, что за несколько недель можно прийти к такой опасной ситуации? Ответ. Кремлевские лидеры понимали еще в 70-е годы, что Советский Союз рухнет. Они не знали тогда и не могли прогнозировать точные сроки, но они знали, что это непременно произойдет. Те, что сегодня у власти, как кажется, плавают в виду берегов в том, что касается будущего страны. Когда они обнаруживают на своем пути препятствия, они начинают думать о заговорах, предательстве, подрывной деятельности. Это характерно для параноидального менталитета секретных служб. Конец цитаты. Вот то, что сказал Владимир Буковский в своем интервью. Сергей, у меня к вам вопрос вообще. Вот если проводить эти параллели между советскими временами и нынешними вообще, вы согласны с какой, хоть с чем-то, что сказал Владимир Буковский?
Ну, скажу сразу, что я лично считаю Быковского совершенно неадекватным человеком. Это человек из 70-х годов, он там остался со своей единственной ориентацией на Белый дом. Но сегодня, с приходом Медведева на пост президента, как это ни неожиданно для нас, политика России стала не только на словах, а на деле самостоятельной. Впервые за 17 лет, после того, что произошло вот в последние недели с признанием Абхазии и Южной Осетии отражением грузинской агрессии, мы поддержали российскую власть. И, пожалуй, можно констатировать, что с нашей точки зрения ныне правящий в России режим, он, безусловно, антинародный, но антинациональным, каким был режим Ельцина, он уже не является. Он выражает совершенно явно интересы национальной буржуазии, национальной бюрократии, части среднего класса нарождающегося, ну и в какой-то мере, в некоторых случаях, большинства населения. Внутренняя политика от советской, конечно, отличается кардинальным образом, потому что нет социальной справедливости, и никто об этом не думает. Но внешняя политика обретает черты державной политики, и самое главное, чтобы Россия, какая бы она ни была, социалистическая, капиталистическая, монархическая, чтобы она снова приобрела статус великой державы. Это уже, сейчас эта линия уже видна, она определилась, это неизбежно. Я думаю, что в ближайшие 10 лет господин Буковский совсем расстроится, потому что такие рельефные черты советской внешней политики, они будут снова вот реализованы новой России. Кто бы во главе ни стоял, если это будут люди вот ответственные, то значит, США на мировой арене будет значит, оттеснено. И чем сильнее будет становиться Россия, тем больше государств на всех континентах будут на нее ориентироваться, в большей или в меньшей степени. А государства, которые не хотят примыкать ни к России, ни к США, они будут приобретать нейтральный статус, как это было в 20 веке.
Спасибо, Сергей. Я хотел бы напомнить нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». О причинах и последствиях украинского политического кризиса ведущий программы Виталий Портников беседует с председателем Народного руха Украины, председателем Комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Борисом Тарасюком. Повтор программы «Во имя гостей» вы можете услышать завтра, в субботу, в 4 и в 11 часов утра, во имя Московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы», а сегодня у нас в студии политический обозреватель газеты «Дело» Дмитрий Травин и председатель Центрального комитета межрегиональной общественной организации «Коммунисты Петербурга» Ленинградской области Сергей Маленкович. Слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве около здания Дома правительства проходит акция протеста с требованием отставки мэра Москвы Юрия Лужкова и главы Московской области Бориса Громова. В ней участвуют жители российской столицы и Подмосковья. В Альянсе Air Union сообщили, что в пятницу были отложены 12 рейсов. Рейсы откладываются из-за долгов за топливо. Задержки продолжаются уже почти две недели. На юге Москвы в результате взрыва в летнем кафе, по уточненным данным, погиб один человек и пострадали 10. 7 человек доставлены в больницу, двое в тяжелом состоянии. В Москве сегодня в ходе саммита организации коллективного договора безопасности будут обсуждаться вопросы военного сотрудничества. Вчера на совещании министров иностранных дел стран, входящих в объединение, было решено выработать единую позицию по ситуации на Кавказе. По меньшей мере 3 человека погибли в результате ракетного удара на северо-западе Пакистана. Власти утверждают, что удар был нанесен американским беспилотным самолетом в районе Северный Вазиристан. Джон Маккейн официально принял предложение стать кандидатом в президенты США от республиканской партии. Госсекретарь США Кондолиза Райс начинает сегодня визит в Ливию, который означает окончательную нормализацию отношений между двумя странами. Запланированы переговоры Райс с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. В Анголе сегодня проходят парламентские выборы, первые после многолетней гражданской войны. Власти неоднократно откладывали голосование под предлогом необходимости восстановления страны, боевые действия в которой прекратились 6 лет назад. В Петербурге в перестрелке погиб 1 человек, еще 2 ранены. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изенков, эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем последние публикации российских газет и мнения экспертов о том, какие последствия стоит ожидать России от признания независимости Южной Осетии и Абхазии, а также многое другое. В нашей петербургской студии политический обозреватель газеты «Дело» Дмитрий Травин и председатель ЦК Межрегиональной общественной организации «Коммунисты Петербурга и Ленинградской области» Сергей Маленкович. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Дмитрий, давайте прокомментируйте то, что сказал Сергей. Я хотел бы сразу отметить про себя, как ведущий передачи. Все-таки я категорически не согласен по поводу определения Владимира Буковского, что он неадекватный человек. Простите меня, пожалуйста, Сергей. На самом деле, ни в коем случае я с этим не соглашусь. Но это мое мнение, да, оно не имеет отношения к данной тематике. Пожалуйста.
Ну, по поводу Буковского я бы сказал только, что это великий человек, который, к сожалению, сегодня уже не может оказывать воздействие на политику, и в этом смысле он от времени, от событий несколько отстал. А в этой истории с империей нашей прошлой и нынешней, мне кажется, различий больше, чем сходств. Вот Советский Союз – это была классическая империя. Не ругаюсь, я не в ругательном смысле это говорю, а вот что такое империя? Государство, которое подминает под себя все большее пространство и выстраивает жизнь на этих пространствах таким образом, чтобы все народы интегрировать в единую систему, в единую вертикаль власти. А и грузины, и узбеки, там, и таджики, и эстонцы, все были более-менее интегрированы. В политбюро там был какой-нибудь латыш всегда и так далее, и так далее. Это был принцип построения государства. Соответственно, пропаганда велась. Я вот начал уже вспоминать свое там, босоногое детство. Опять же, когда мне было лет 11, наша школа совершила такой вот обмен с Таджикистаном, и где-то неделю у меня в квартире жила там таджикская девочка, которая приехала посмотреть на Ленинград и так далее, и так далее. Что происходит сегодня? Вот в результате этой войны, как показывают опросы социологов, 51% россиян сказал, что они плохо относятся к грузинам. Не к Грузии как государству, не к Саакашвили, это как бы само собой, а к народу. К народу, который внес колоссальный вклад в русскую культуру, народу, который всегда был братским для нас. И, ну, вообще, труднее всего было представить, что плохие отношения будут с Грузией, там еще с каким-то другим, может быть, народом как-то легче было представить. В кинематограф колоссальный вклад. То есть, что происходит сегодня? Сегодня империя постепенно превращается в национальное, или иногда, говорят, даже националистическое государство, которое выстраивается уже по-другому. Да, мы контролируем большую территорию, но мы опираемся на один народ. Мы стремимся к тому, чтобы стать более-менее мононациональным. Тот народ, которому это не нравится, пусть подлаживается под нас. Знаменитая фраза «понаехали тут». Пусть под нас подлаживаются. Если они приехали, пусть превращаются в русских. Пусть они уже не будут теми, кто они по крови, по своей этничности. А соседи, которые как-то ведут себя не так, как мы хотим, они уже не втягиваются в орбиту нашего влияния на равных правах. Они жестко подавляются, в том числе даже с помощью военных действий, и их пытаются превратить именно в марионеток того режима, который существует в центре страны. Это не империя, это другой тип государства. В свое время и Германия, вот в этом, кстати, Буковский прав, в свое время и Германия прошла путь от империи, которая втягивала как можно больше советских, соседних народов. В средние века даже существовало такое понятие «священная империя германской нации», и там и славяне, и все были перемешаны. Вот Германия прошла путь от такого рода империи к националистическому государству, которое дошло до геноцида одного из народов. Ну, я искренне надеюсь, что ничего подобного у нас не будет, и все-таки сходство Путина с Гитлером не так уж велики, больше различий, чем сходств, конечно, но в целом движение от империи к созданию национального, националистического государства прослеживается явно.
Семья майоров, наши постоянные слушатели, пишут, а почему бы и нет? Это по поводу создания советского государства в Эстонии, да? Да, двух хуторов. Тем более, если эти два хутора признает Россия, то за ней тут же последуют Никарагуа, Венесуэла и, к примеру, Зимбабве. Ну, а если нет, то на нет и суда нет. В общем, веселимся. Конец цитаты.
Вот именно, что веселимся, да.
Ну, ничего веселого я не вижу. Надо отметить, что они же ведут сбор подписей под декларацией о независимости. И пока это два хутора, может быть, через неделю это будет половина Эстонии. Вы не забывайте, сколько там русскоязычного населения и как оно реагирует на государственную политику Таллина.
Иван, Москва, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, что бы ни происходило, все-таки надо немножко трезвый взгляд и способность трезво рассуждать, надо немножко все-таки соблюдать. А если я заявлю о своей независимости от России? Вы же понимаете, если у каждого человека есть свои взгляды, это не основание для того, чтобы вилять о своем суверенитете и так далее. И другое дело, что, может быть, какие-то политики преследуют целью вот такую, так сказать, глобальную субординацию навести, тогда это, конечно, понятно. В общем, ну, понятно, что я хотел сказать. Спасибо.
Спасибо, Иван. Владимир Киселев из Междуреченска пишет, пускай коммунисты не радуются, в Псковской области около 10 тысяч жителей имеют паспорта Эстонии. Что будет, если Эстония с помощью НАТО решит защитить их права? Да. Ну, такой тоже вопрос. Александр, Москва, пожалуйста.
Добрый день. Извините, я хотел бы такую, как бы сказать, реплику по поводу того, что вот сейчас перед этим говорил, не знаю кто, по поводу того, что вот якобы при Советском Союзе грузины жили хорошо.
Да, это говорил Дмитрий Травин. Пожалуйста, только Дмитрий, коротко, будьте любезны. Ага.
Ну, коротко скажу. Ни в коем случае, никогда друг к другу мы при Советском Союзе нормально не относились. Грузины вели себя так, как хочу. К ним не прививалась никакая мораль государства. Спасибо.
Вот ответьте, Дмитрий. По-моему, я с ним не согласен, ну, с нашим слушателем.
Да нет, не то, что не согласен. Во-первых, да, полная ахинея. Ну, человек, может, поссорился с каким-то грузином в детстве, у него такие личные отношения. А, вот, я говорил о том, что государство выстраивало специально страну так, чтобы опираться на разные народы. Масса примеров того, что грузины в эту вертикаль втягивались. Скажем, роль Шеварнадзе колоссальная в построении нашего государства в последние советские годы была. Вот. Ну, и я неоднократно бывал в Грузии, да и на Северном Кавказе. Я сам лично видел, как выстраиваются отношения. Конечно, представить себе, что будем с грузинами воевать, тогда было невозможно.
Сергей?
Ну, этот господин, конечно, не прав. Безусловно, советская национальная политика, она была более эффективна, чем сегодняшняя. Но это не значит, что восстановление такой сильной, эффективной внешней политики современной России как-то прямо противоречит советской. Наоборот, надо возвращаться к тем стандартам и, так сказать, отстаивать их.
Олег, Белгородская область, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я хотел бы сказать, что партия коммунистическая, это сейчас выглядит в 21 веке как партия политических клоунов, такие как бы блаженные 21 века, которые получают за свою неадекватность милостыню из бюджета, и за эту милостыню неплохо живут, особенно их верхушка. Говорить о СССР в 21 веке хорошо, это надо быть клинически и психически нездоровым. А остальные люди, которые верят в эту чепуху, они просто живут еще при советской пропаганде. Скоро это все, конечно, кончится. Коммунисты тогда, конечно, будут жалеть, что они остались на свалке истории.
Такое мнение. Ну, мнение слушателей, да, мы комментируем.
Я просто скажу, что господин забыл о том, что у нас миллионы людей голосуют за коммунистическую партию, поддерживают левые движения. Я сам являюсь депутатом, и вот решение наших избирателей, наверное, говорит о том, человек близок к реальности в своих суждениях или нет.
Нет, ну да, здесь на самом деле все реальности это... Реальность, да. Если такая партия существует, значит, ей...
Она поддерживают имеет... избиратели.
Конечно, да. Говорю. Наталья Васильевна, Подмосковье, пожалуйста.
Добрый день. Пожалуйста, только не отключайте меня. Я буду говорить не так рьяно, как вот некоторые из ваших передо мной говорили. Может быть, помедленнее немножко. Мое мнение вот какое. Вопрос будет тоже. Неужели большинство из тех, которые у вас выступают, так, в общем, дискредитируя всех, весь бывший Советский Союз, я монархистка, поэтому вы меня должны понять, что я не собираюсь защищать никого. Неужели они не понимают, что, в общем, в конце концов, говорят сами против себя? Они говорят о том, что нет никакой пятой колонны, нет никакого этого самого борьбы против теперешнего режима и так далее, и так далее. Я ничего не одобряю. У меня много вопросов к режиму. Очень много. Я пенсионерка. Вот. Но, тем не менее, я хочу у них спросить, на что же они надеются? Неужели они думают, что они будут руководить Россией, преемницей Византийской империи? Я сторонница империи, я сторонница царя. И тем не менее, удивляюсь, вот на что они надеются?
Каспар... Понятно, понятно, Наталья Васильевна, спасибо за вопрос. Ну, не знаю, кто-нибудь ответит.
Я точно не надеюсь, что буду управлять Россией, я простой журналист, так что мне ответить нечего.
Мария Александровна, Москва, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Мария Александровна, Москва. Я тоже пенсионер. Ну вот и хотела задать вопрос всем журналистам. Ой, кто-то повтор голоса.
Нет, ну вы говорите, да, пожалуйста, да.
Вы знаете, вопрос. Ой, извините, а то приемник слушаем. Кто правит все-таки всеми народами? Где этот кукловод находится, который сталкивает все народы, и русских, и украинцев, и грузин, и других? Вот найти бы этого кукловода. И еще вопрос. Вот президент Грузии и эстонский, вот сейчас вы обсуждаете, они что, англичане, что они на английском с этими хуторянами и грузинами, только говорят на английском языке? Спасибо.
Ну, президент Эстонии, на наш взгляд, это просто фашист, поскольку у них легализован...
Ну, так не надо так уж говорить,
нет,
пожалуйста.
Нет, ну, я говорю нашу позицию.
Это ваша позиция коммунистов, да?
У них легализованы фашистские организации, это все знают, в отличие от всей остальной Европы. А президент Грузии это агрессор, это человек, который санкционировал обстрел мирного населения, уничтожены тысячи людей, руководят им, и, безусловно, в Вашингтоне никакой там самостоятельной политики нет. Ну, надо с этим бороться, и американцы тоже должны бороться, если они не хотят, чтобы их считали таким источником зла во всем мире. Вот и все.
Ну, Дмитрий, да. Естественно, и президент Эстонии, и президент Грузии со своим народом говорят на своих языках. Не так много эстонцев и грузин знают английский, чтобы с ними говорить на иностранном. Просто и Владимир Путин, и Ильвес, и Саакашвили – это современные лидеры, знающие иностранные языки. Путин очень часто говорит на немецком языке, когда хочет, чтобы его поняли, допустим, в Германии. Так что это совершенно нормально, и в этом смысле наш лидер ничем не отличается от лидеров этих стран. А относительно кукловода, ну, конечно, Вашингтон ничем не управляет. Вот мы только что слышали звонок человека, который с ненавистью сказал о том, что грузины были какие-то не такие, там еще в советское время. Но кто управляет этим человеком? Им управляет своя собственная ненависть. И таких людей, к сожалению, которыми ненависть управляет, очень много. Время от времени эта ненависть пробуждается, приводит к международным конфликтам и войнам. Такого рода примеры мы видели вот и в последние дни.
В чем эта ненависть усиливается государственной пропагандой?
Да, иногда государственная пропаганда может эту ненависть усилить. В последних конфликтах, конечно, и Москва, и Тбилиси эту ненависть действительно усиливали. Роль Вашингтона там, если и была, то, конечно, она десятая.
Любовь Васильевна, Московская область, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вы знаете, знаете, у меня вот такой к вам вопрос.
Пожалуйста, вы выключите радио, да, говорите прям очень быстро, а то мы ждем.
Вы знаете, дело все в том, что вот я слушаю ваши передачи на свободе уже полтора года, так вот получилось. И у меня такое складывается впечатление, что вы сознательно вносите хаос в отношения между людьми. Меня совершенно не интересуют ни коммунисты, ни монархисты. Я просто хочу жить в человеческом обществе. Зачем вы натравливаете всех друг на друга? Вот это мне непонятно. А теперь о событиях, которые произошли. Вот ваш-то, я не поняла, правда, кто выступал, что вот вроде бы как к Советскому Союзу прильнули, потому что он деньги платил. Простите, пожалуйста, а к Америке прильнули не потому, что деньги они платят? Зачем вы это делаете? Вообще, вы знаете, у вас нет журналистики. То есть то, что я слушаю, это по-другому называется. Мне очень жаль. Я все-таки думала, что вы действительно свободное радио. Спасибо.
Да, полтора года вы слушаете нас и до сих пор, так сказать,
я
считаете.
Думаю, наша слушательница перепутала нас с Первым каналом телевидения, потому что если натравливают где-то людей, то это там. А относительно единственного конкретного замечания могу сказать, да, и к Америке примыкают по той же самой причине. А я что, спорю, что ли? Вы совершенно правы. Разница только в чем? Что Америка, как страна с рыночной экономикой, предлагает тем странам, которые к ней примыкают, современные технологии, международную конкуренцию, то есть механизмы выстраивания такой экономики, благодаря которой страны быстро развиваются. Поэтому на Америку сегодня ориентируется гораздо больше стран, чем ориентировались в свое время на Советский Союз. Советский Союз ведь что предлагал? Предлагал подачку, а эффективную экономику предложить не мог. Поэтому, как только подачки кончались, любой африканский диктатор сразу смотрит, а вот теперь я к Америке примкну. Там сначала будет подачка, а потом помощь в проведении эффективных экономических реформ, которыми занимается Международный валютный фонд. Вот так и получилось. Мы же и видим результаты налицо, кто с нами сегодня сотрудничает, а кто с Америкой. Очень жаль, я бы хотел, чтобы больше с нами, а не с Америкой сотрудничали. Но для этого наша страна должна другую политику проводить.
Валерий, Москва, пожалуйста.
Приветствую вас, господа. Я хотел бы обратить внимание аудитории на то, что вот этот представитель этой региональной коммунистической организации, конечно, никаким коммунистом не является. Коммунисты-интернационалисты, их конечные цели, выраженные в их программе еще с 19 века, должны вести при помощи экономических и политических мероприятий к ликвидации государства. Это господин великодержавник и шовинист. Скорее всего, этот человек, который плохо представляет себе, что происходит на самом деле в мире, и находится на содержании нашего замечательного государства. Обвиняя путинский режим в том, что он антинародный, он с другой стороны, и также Зюгановская партия, по всей видимости, к ним примыкающая, все свои мероприятия проводит так, чтобы поддержать этот так называемый, по их мнению, антинародный режим. То же самое касается и отношения к русско-грузинской войне. На самом деле эта война является следствием непреодолимого желания господствующей в России преступной группировки ликвидировать демократию в Грузии. Они недовольны тем, что партия Саакашвили в Грузии навела демократический порядок, там ликвидирована коррупция, там развивается быстрыми темпами экономика, там соблюдаются права человека, там соблюдаются демократические свободы. И этот пример опасен для той России, которую возглавляет преступная группировка Путина, которая зажала здесь все права, уничтожает демократию, эксплуатирует народ и пытается при помощи клеветы обратить этот народ против своих соседей с целью ликвидации демократии.
Спасибо, Валерий, за ваше мнение. Сейчас Сергей вам ответит, наверное.
Ну, я очень коротко отвечу, что звонивший человек, это совершенно явно выражает точку зрения одновременно и американцев, и, ну, я бы сказал, троцкистов, которые не понимают, что Россия, как великое государство, гарант соблюдения прав всех национальностей и народностей, которые в ней проживают и примкнут к ней. И, конечно, если есть где-то проявление шовинизма по отношению к грузинскому народу, их надо решительно и четко пресекать, и чиновников, и журналистов государственных СМИ, если они это допускают, наказывать. Это наша позиция.
Спасибо, Сергей. Я бы хотел немножко возвратиться к нашей теме, к последним публикациям. Публицист интернет-издания «Газета.ру» Федор Лукьянов, известный журналист, в своей статье «Конец преемственности» обратил внимание на перелом в итоге российских руководителей, в особенности президента Дмитрия Медведева. В первые дни после событий в Грузии Москва усердно пыталась копировать косовский сценарий и надеялась, что США и Европа примут свою собственную логику, если она вернется к ним уже в российском исполнении. Однако этого не случилось, России никто не поверил, и тогда произошел перелом. И Федор Лукьянов отмечает, я цитирую: «Желание что-то доказывать и пробивать дипломатическими средствами сменилось готовностью действовать в одностороннем порядке, полагаясь только на себя и не ожидая согласования. Судя по высказываниям Дмитрия Медведева, это не ситуативное и однократное решение, а новая модель поведения. Стратегические партнерства, расплодившиеся за последние 15 лет, фактически отменяются, приоритетной становится стратегическая самостоятельность. Ее можно назвать и одиночеством. Задача интеграции куда-либо больше не ставится, зато цель консолидации сферы влияния для укрепления позиций в качестве независимого полюса в многополярном мире выражена четко и однозначно, как никогда прежде». Конец цитаты. Что вы думаете, Дмитрий, действительно ли изменилась кардинально ситуация?
Лукьянов очень хороший аналитик, но в данном случае я не совсем с ним согласен. Мне кажется, что ситуация изменилась раньше. Ну, давайте поставим себя на место какого-нибудь западного лидера, как не противно нам это сделать. Вот после мюнхенской речи Путина, после того, как Россия заняла определенную позицию в иранской проблеме, можно ли было надеяться, что Запад встанет на нашу точку зрения и решит, что можно с Осетией поступить так же, как с Косово? За последние годы Кремль сделал все возможное, чтобы поссориться со странами Запада. Если бы Кремль хотел отделить Осетию и Абхазию от Грузии по косовскому сценарию, то наоборот, тогда Путин все последние годы всячески налаживал бы отношения с Западом и всячески договаривался бы, сказал: ребята, ну вот у вас есть проблемы, вы хотите Косово отделить, и мы хотим отделить какие-то регионы. Вот давайте баш на баш, вот вы сделаете это, мы сделаем это. Путин делал все прямо противоположное, ухудшая отношения. Поэтому я считаю, что новая волна в международных отношениях возникла не сегодня. Она возникла тогда, когда Путин произнес свою мюнхенскую речь. А в целом-то Лукьянов, конечно, прав, что эта новая волна действительно существует. И когда Россия вводила войска в Осетию и Грузию, конечно, никто не надеялся уже в Кремле на то, что Запад это примет. Все прекрасно понимали, что Запад устроит нам обструкцию, но при этом, во-первых, не начнет мировой войны, а во-вторых, в отношениях с Евросоюзом, собственно говоря, каких-то особых опасностей для России нету, потому что нефть-газ они все равно покупать будут, никуда не денутся. Я думаю, что Медведев и Путин прекрасно все эти вещи понимали. Другое дело, что все эти военные конфликты нанесли сильный удар по нам, простым российским гражданам. Потому что ухудшается экономическая ситуация, капиталы бегут из России. В конечном счете это скажется и на росте цен, и на рабочих местах, в которых мы все заинтересованы. Но об этом, я так полагаю, в Кремле думали меньше всего.
Петр, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Много говорите, и все не о том. Путин, для него катастрофа падения Советской империи. Значит, он сейчас ее старается восстановить. Поэтому люди должны быть бдительны. Разговор-то ни о чем.
Понятно. Валерий, Кемеровская область, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я, Валерий, выступал. Откуда, не понял. Я с ним полностью согласен, хочу сказать. Солидарен прям даже. И не я один только, понимаете. А вот вашему гостю, коммунисту, хочу сказать, что таких, как с такими взглядами, как Валерий, у нас вся Россия, понимаете? Вся, которая нищая, голодная, которая лишена всего остального. Вот, чтоб он знал, понимаете? Ага, спасибо.
Спасибо, да, Валерий. Сергей, вы хотите прокомментировать что-нибудь, ответить?
Я бы только сказал по поводу все-таки высказывания Лукьянова, что эта волна, мы ее приветствуем, и чем более чем больше дел будет и меньше слов, тем будет лучше. Военных конфликтов надо, конечно, избегать, но никакого сотрудничества с Западом, во всяком случае, с современным Западом, не может быть у России. И очень хорошо, что даже правящая элита начинает это после 17 лет понимать. Может быть, только очень жесткое противостояние, но, конечно, в рамках законов, без войн, а, так сказать, в законах, ну, международной дипломатии и отношений между независимыми, действительно независимыми государствами.
Да, у нас очень много сообщений пришло, действительно, какое-то рекордное количество. Я, конечно, прошу меня извинить, потому что я не могу, конечно, все их зачитывать. Старый пишет: мы всенародно праздновали победы в Афганистане, Чехословакии, Венгрии, Восточной Германии, а в долговременной перспективе никаких заслуг и преимуществ, только минусы. А какова цена двух войн в Чечне и ее шаткого замирения, в кавычках? Дмитрий, может, ответить ему?
А, по-моему, вопрос риторический. Как раз вот речь идет о том, что мы бурно празднуем все эти отдельные победы, ухудшаем отношения с другими странами мира, в результате становимся все беднее и беднее, и в конечном счете люди начинают понимать, что по такому-то пути идти нельзя, поэтому я уверен, что отношения с Западом у нас через какое-то время наладятся, потому что и они, и мы заинтересованы в нормальном сотрудничестве.
Вера Степановна, Подмосковье, успеете задать еще свои вопросы.
Вашему собеседнику низкий поклон, мы все за него болеем. Вся Россия за социализм, за коммунизм. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы частная собственность была. Мы сейчас страдаем в ней. Все подделанные продукты все. Спекуляция в стране идет. Нету ничего нормального. За социализм.
Ну, может быть, Дмитрий, вы как раз прокомментируете, где частная собственность в России вообще, где она видела?
Подделанными продуктами я питался при социализме. Та колбаса, которая тогда продавалась, колбасой назвать было нельзя. Сейчас все-таки продукты очень часто не подделанные. Другое дело, что надо, конечно, понимать, что мы живем в условиях частной собственности и конкуренции, поэтому если вы купили где-то подделанный продукт, не ходите в этот магазин и не имейте дела с этим производителем. Идите к другим, те, которые хорошие делают.
Вот. Хорошая колбаса была советская. Не могу я с Дмитрием согласиться.
Хорошо. Ну, мы, наверное, разную ели.
На этом мы и заканчиваем нашу программу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были политический обозреватель газеты «Дело» Дмитрий Травин и председатель Центрального комитета Межрегиональной общественной организации «Коммунисты Петербурга Ленинградской области» Сергей Маленкович. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час. Главные темы». Андрей Федьков в фильмах «Новая земля и сад». Интервью с режиссером Сергеем Овчаровым. Книга «Рады Аллой. Веселый спутник. Воспоминания об Иосифе Бродском». Книга «Священный Или Ифе». Фестиваль «Твой шанс». Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.